Однажды мы в семье сделали такой, ну как, не то чтобы эксперимент, а практику такую, делали несколько раз это, и не то чтобы делаем часто, но изредка это делаем. Мы когда молимся с семьей, после молитвы, перед молитвой мы говорим так, давайте, когда будем молиться, до этого мы читаем Библию, когда потом молимся, мы говорим так, давайте, когда будем молиться, каждый слушай вот в своем сердце, что говорит Господь, что Господь хочет тебе сказать. И объясняем, что это могут быть какие-то мысли, это могут быть какое-то даже видение во время молитвы. И говорю, давайте, когда будем молиться, попросим, Господь, скажи что-то сейчас. И после этого каждый делится чем-то, что было в его сердце. И знаете, я хочу сказать вам, что это было удивительные такие моменты, свидетельства, когда я слышал, как дети, наши детки, маленькие даже, рассказывали о том, что какие-то говорили слова, кажется, вроде бы, ну что там ребенок скажет? Но когда я слушал то, что они говорили, я знал, что это от Господа. Я знал, что Господь, Он говорит. И говорит тогда, когда мы слушаем Его. Конечно же, мы не должны только лишь, знаете, как бы думать, что Бог говорит, когда мы как-то слушаем и какие-то мысли. Не все мысли от Бога, не все картинки от Бога. Но Бог также это использует, Он может так говорить, поэтому важно быть открытым и слушать Господа. Я верю, что Он также говорит в наших сердцах. Иногда это может быть ясные какие-то слова, иногда это может быть голос, который ты слышишь, как бы даже физическими ушами. Такое было у меня 2 раза за мою жизнь. Божий голос, Духа Святого или ангела, я не знаю точно, но я знаю, что это был Бог, потому что это были ключевые моменты моей жизни и обстоятельств и всего остального. Вот. А чаще всего Бог говорит через Писание. Когда ты читаешь Библию, ты читаешь Божьи слова, и среди того, что ты читаешь, Бог, Он может указать на что-то, что именно важно для тебя сейчас. Конечно, читая, просто читая Библию, ты уже имеешь общение с Богом, ты уже читаешь Божьи слова, но что-то может стать для тебя словом откровения, словом рема, так называемое, которое Бог открывает тебе. И я думаю, что многие из вас переживали это, когда ты читаешь, и вдруг какой-то стих, он для тебя начинает как бы каким-то образом говорить к тебе, ты просто понимаешь, что это к тебе или к твоей ситуации, может, ответ на какую-то нужду или утешение, или напоминание о чем-то, и ты чувствуешь, что в этом есть что-то, что Бог говорит к тебе. И это чаще всего так будет. Это может быть через мысли, когда ты размышляешь о чем-то, или когда ты поклоняешься, приходит мысль, и ты знаешь, что это мысль от Бога, и Бог через это говорит. Нам нужно доверяться, знаете, нужно не бояться слушать голос Божий, потому что иногда боясь или думая, что ну, это не для меня, или а вдруг я ошибусь, а вдруг не Бога услышу, знаешь, лучше в отношениях с Богом ошибиться, чем из-за страха не быть открытым. Понимаете, о чем я говорю? Некоторые даже боятся пророчествовать. Я верю, что каждый из вас может пророчествовать. Это не значит, что каждый из вас должен быть пророком, потому что пророк и пророчествование – это не одно и то же. Пророчествовать может каждый верующий. Что такое пророчество? Это когда ты говоришь кому-то какое-то слово утешения, назидания, укрепления, ободрения. Это не значит, что так говорит Господь у тебя, а ты поженишься через 2 года. Это не то. Такие вещи могут быть, но это, знаете, я не подписываю везде вот слово «так говорит Господь», но пророчествовать, то есть быть вдохновляемым духом, чтобы сказать что-то кому-то, слово, которое утешит, вдохновит, укрепит веру, напомнит о чем-то, когда дух возбуждает тебя в твое сердце, это может делать каждый человек. Аминь. Будь смелым в этих вещах, молитесь, и когда молитесь, может, даже в церкви, если у тебя из сердца что-то кому-то сказать, поделиться, подойти после служения, будь смелым это сделать, не подписывай, не говори «так, говорит Господь», будь осторожен с этим, но пусть в этой церкви будет движение Духа Святого, и Господь имеет свободу своим Духом Святым говорить в твою жизнь лично и в жизни других людей. Аминь. Бог может в этом использовать детей, средний возраст, старший возраст. Для Бога нет границ. Аминь. Поэтому важно слушать Господа. Бог может говорить через сны. Бог может говорить во время проповеди, когда ты слушаешь проповедь. Бог может говорить, посылать человека к тебе, который будет говорить тебе слово просто вот, вот Бог побудит его сказать тебе, он позвонит к тебе или напишет тебе сообщение, и Бог может говорить тебе через этого человека. Но всегда, когда Бог говорит через кого-то, я знаю, что он должен дать тебе также подтверждение. Или он давал тебе уже это, он уже говорил тебе это. То есть, не, знаете, я хочу воодушевить вас, когда звучит какое-то пророчество к тебе, кто-то говорит, или вот какие-то слова, и ты всегда молись. Если у тебя этого уже не было в сердце, то молись о том, что Господь от тебя ли это. Знаете, мне много раз звучали пророчества, были пророчества, с которыми я не знаю, что делать. Я не отвергаю их, я как бы... Не, были моменты, когда отвергал, полностью знал, что это не от Бога, это просто даже вообще слушать не надо. Я просто запрещал даже во имя Иисуса Христа, потому что знал, что это не от Бога, не Божий Дух говорит эти вещи. Но когда я знаю, понимаю, что это по слову, но как-то не касается меня. Знаете, у меня есть такая полочка ожидания. Я ложу, Господь, я не понимаю, о чем ты, если это от тебя, открой мне. Но всегда молись, Бог, а что ты через это хочешь мне сказать? Что ты хочешь в мою жизнь проговорить? Либо он уже говорил тебе, и кто-то, кто пророчествует тебе, говорит тебе, это будет для тебя подтверждением. Аминь. Не знаю, почему я говорю об этом, я не планировал об этом говорить. Может быть, это важно, нужно было кому-то услышать. И, может быть, это ободрение для нас, как для церкви, двигаться Духом Святым. И быть смелыми, чтобы делиться словом, делиться дарами, делиться вдохновением. И здесь, и особенно в домашних группах. В чем важность и ценность домашних групп? Если кто-то из вас еще не в домашних группах, мы вас воодушевляем, присоединяйтесь, находите общение, будьте в общении. Следующий год, он будет во многом связан с созиданием домашних групп в нашей церкви, служение общений в церкви, которые будут способствовать росту и созиданию церкви духовно, глубоко. И там ты можешь делиться дарами, которые Бог тебе дал, взращивать эти дары, открывать потенциал и также принимать благословение других даров. Аминь. Это очень важно. Слава Господу. Сегодня последний год, последнее служение этого года. Слава Богу за это. Кто рад за то, что у нас последнее служение в этом году? Я рад. Слава Богу, что это последнее служение в этом году. Конечно же, мы знаем, что наступает Новый год, как бы мы не хотели этого или хотели. 2020, он идет, он уже вот рядом совсем, и там будет новое служение. Но сегодня последнее. Знаете, последнее – это всегда неплохо, это хорошо, потому что, когда что-то завершается, ты знаешь, что что-то начинается новое. Конечно, это все условности Бога, как написано там, один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Да. Для нас на земле есть вот эти времена, и когда мы завершаем год условно, но мы смотрим назад и думаем, был год, каким бы он ни был, есть за что поблагодарить Бога. И также мы в ожидании нового. 2020 год – это новый год, в который мы входим, и есть о чем молиться и за что молиться. И сегодня это служение последнее, в котором я хотел обратить наши сердца к благодарению Бога. У нас уже было служение благодарения, молитвенное благодарение. Сегодня у нас служение благодарения, где я хочу немножко рассказать, поделиться и слово, говоря о благодарении, о важности, о силе благодарения в наших жизнях. И также в конце служения мы будем молиться, благодарить Бога. Благодарить Бога, а может быть, о тех вещах, о которых я сегодня скажу, молиться о чем-то, также молиться за Новый год 2020, и также мы принесем Богу приношение, жертву, благодарение. В Библии одно из жертвы, которая упоминается в Ветхом Завете, это жертва благодарения. Понятно, в Новом Завете сегодня Христос является жертвой достаточной и окончательной. Нам не нужно больше приносить жертву. Но Библия говорит, и Новый Завет говорит о том, что есть еще жертва хвалы, жертва как бы хвалы, что есть плод уст наших, то есть уст как бы образно. Но то, что мы делаем перед Богом, это также своего рода какая-то что-то, что мы отдаем. И это означает что-то и для нас, и для Бога, когда Он смотрит и благословляет это. Аминь. Я верю, когда в завершении этого этапа так важно, чтобы мы поблагодарили Бога. И также, чтобы это благодарение, оно проявилось, может быть, в каком-то конкретном действии. Может быть, это будет как пожертвование, которое ты приносишь в церковь, благодаря Богу также за церковь, благодаря Богу за дело Божие, которое Бог делает, за то, что Бог делает в твоей жизни или сделал через церковь, через служение этой церкви. Аминь. Может быть, ты подойдешь кому-то или вот в этот период, сезон, вернее, последние дни кого-то, кого Бог использовал в твоей жизни, и поблагодаришь не только словом, но пускай это может быть проявлено в каком-то действии. То есть ты что-то, ну, дашь, не знаю, просто напишешь открыточку, скажешь спасибо, вот я хочу поблагодарить, и это проявление моего благодарения. Может быть, это будет благословение материальное какое-то, подарок какой-то. Знаете, я верю, в этом должна быть суть даже подарков. Не просто подарить ради подарить, а просто спасибо за то, что ты есть. Это проявление моего сердца по отношению к тебе. То, что я могу, то, что, на что я способен, знаете, вот просто проявить это. Это очень мощно. Благодарение очень важно. В Библии написано, в Новом Завете, в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, апостол Павел говорит о том, чтобы мы за все благодарили Бога. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе. Аминь. За все. Я верю, что это очень важно. И о благодарении много написано в Библии. В Колоссянам 4 главе, 2 стихе написано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Аминь. Одно из наиважнейших в жизни каждого верующего должно быть благодарение Богу за все. Вы знаете, благодарение – это что-то, чего Бог хочет. Я хочу показать это из Библии сегодня. Бог, Он ожидает, Он хочет, чтобы мы приходили с благодарностью перед Ним. Вы знаете, как нам с вами так приятно, когда кто-то поблагодарит тебя. Хотя мы в церкви говорим всегда, что, ну, когда ты делаешь что-то, делай как для Господа, не ожидая, что кто-то похвалит тебя и поблагодарит тебя, чтобы никто не забрал твою награду. Но, знаете, будет Господь, который однажды поблагодарит тебя, и Он проявит свою благодарность тебе тем, что Он даст венец славы тебе. Он скажет: молодец, Он похвалит тебя. Это будет благодарность. Бог, Он хочет благодарить нас, хвалить нас, и это очень важно, чтобы мы это делали. Но даже в человеческих отношениях нам приятно, когда твои дети, они подойдут, обнимут тебя и скажут: спасибо, папа, спасибо, мама, за то, что ты приготовила для нас сегодня такой вкусный завтрак. Спасибо. Знаете, это греет сердца. Благодарение – это естественно. И Бог, наш Отец, который на небесах и также среди нас, Духом Твоим Своим Святым, Он хочет, чтобы наши сердца были благодарны Ему. Потому что благодарение – это не только слова. Потому что можно сказать словами: «Я благодарю Тебя». Но порой, когда слова, они не отображают состояние сердца, как Иисус сказал: от избытка сердца говорят уста. Знаете, они могут негативное говорить, потому что сердце наполнено негативным. Но так важно, чтобы не только наше благодарение, не только наши уста были, знаете, как сегодня мы поднимем наши руки и скажем: ну, спасибо тебе, Бог. Но я хочу, чтобы Дух Святой помог сегодня нам пропитаться в сердце благодарностью Богу, чтобы наше благодарение Богу и благодарение, может, друг другу, оно было глубоко из нашего сердца. Аминь. И Дух Святой в этом нам помогает. На самом деле, сердце наше, они полны благодарения. Порой что-то может заполнять: суета, беспокойство, заботы, усталость какая-то, она может заполнить, и ты скажешь: ну как-то и не хочется особо благодарить. Знаете, кажется, а за что Богу поблагодарить? Смотри, сколько у меня проблем в жизни. Апостол Павел говорит: за все благодарите. И я верю, что Дух Святой, Он хочет помочь тебе быть благодарным Богу за все. Потому что порой ты даже не понимаешь, какое значение имеют трудные времена для тебя или испытания какие-то, какое они могут принести плод и результат в твоей жизни. Поэтому важно благодарить. А благодарение – это позиция, которую мы выражаем через нашу жизнь. Римлянам 8 глава 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все. Вот как хотим, так и понимаем. Я иногда не понимаю это местописание в применении. Когда смотришь на какие-то ситуации и говоришь: Бог, но я верю, помоги моему неверию. Бывало такое когда-нибудь у вас, да? Но Господь говорит же: притом знаем, что любящим Бога. Если Бога любишь, то значит следующее – это для тебя. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Это значит, что Бог, Он больше, чем то, что мы видим. Может быть, кто-то из вас, вы проходите какие-то обстоятельства сейчас в своей жизни, ты чувствуешь где-то недостаток, ты видишь какие-то проблемы вокруг себя, ты, может быть, встретился с какими-то препятствиями, и все, чего тебе хочется, это просить: «Бог, помоги». Но сегодня я хочу сказать вам: начните благодарить Бога за эти обстоятельства. Начните благодарить Бога за это, за эту ситуацию. Потому что ты не знаешь, какое благо есть через это. Аминь. Благодарение. Знаете, само слово «благодарить». Благо, которое подарено. Ты скажешь: как я могу благодарить за это? Поймите, что Бог даже через негативное, через то, что кажется плохим, Он может дарить благо. Он обернет это в благословение. Он что-то сделал. Вы поймите, на Бог действует вне поля нашего зрения. Если бы все, что делал Бог в твоей жизни, ты бы этого видел, точнее, это невозможно было. Почему? Потому что мы ограничены своим полем вообще понимания, вообще видения. Твои глаза видят на расстоянии вот каком-то, твои уши слышат на расстоянии каком-то. Сколько от многого Бог тебя защитил. Ты даже не представляешь. Я иногда вот, я много езжу, каждый год я проезжаю тысячи километров на машине, и слава Богу, благодарение Богу, за все эти годы я ни разу не попал в аварии, хотя я видел ужасные аварии. Я ездил в сложнейших условиях, погодных, когда просто видел авария за аварией, когда я видел люди, которые рядом, там теряли управление, скользили, врезались. Бог благодарил. И знаете, казалось вроде бы, потому что, ну, может, я такой хороший водитель, просто я не вижу всего. Я просто даже не понимаю до конца, от чего Бог меня защищает. Однажды была ситуация, когда я ехал, это было где-то во время, когда первый год, когда мы приехали в Гомель, у нас дома было общение, одна была женщина, которая из Урицкого, была на этом общении, она покаялась, и после служения мне нужно было ее завести домой с ребенком ее. Я поехал, и была зима, и вроде бы дорога была такая в порядке, то есть все хорошо, но когда мы выехали на вот эту дистанцию, где химзавод, и вот эта продуваемая такая местность, и там видно, просто из-за ветра схватило гололедица, просто как стеклышко было, просто вот было какое-то количество, там, не знаю, метров, или сколько там, я не знаю точно. Вот, короче, выехал на этой машине, я просто понимаю, машина теряет управление, я ничего не могу сделать. Все, что я просто, знаете, машина, она неуправляемая. Я вижу уже все, на приличной скорости мы ехали, она летит в кювет, и эта женщина кричит. И знаете, все, что я мог крикнуть изнутри: «Иисус!» И знаете, в какой-то момент я вдруг ощутил, я понимал, знал точно, что это не мой профессионализм, потому что там просто не было управляемо, ничего не захватывало, ничего, не было в этой машине ни АБС, ни АСБ, ничего. И вдруг я сзади, как невидимая какая-то сила, схватила и начала просто вот выпрямлять машину. Я сбавлял ход, даже боялся нажать на тормоз, просто вот съехал, вышел, просто понимаю, что это был просто критический момент, когда мы все могли полететь туда, в кювет, на скорости неизвестно, что было бы. Я обошел машину, я пощупал ногой асфальт, как стекло, просто, вот как стекло, на всем периметре, там не могло быть другого, как только. И после этого уже вижу, машина проезжает мимо и разбрасывает песок с солью. И я как раз был вот в этой местности до того, ни одна машина там не была, Бог защитил. И я благодарю Его, невозможно, неизвестно, что могло бы произойти, чтобы было бы, Бог защитил. И я благодарен, но я знаю, как много того, что не произошло, от чего Бог защитил. Иногда Бог предостерегает, иногда Бог просто защищает, Он посылает своих ангелов, но Он просит нас всегда бодрствовать и молиться. Молиться с благодарением. Аминь. Поэтому не знаешь, не понимаешь, благодари, никогда не ропщи. Ропот – это неверие. Из-за ропота и неверия написано: народ Божий не могли войти в обетованную землю, которую Бог мог бы их ввести. Они уже были на пороге, они уже бы вошли. Но потому что они смотрели на обстоятельства, они смотрели на трудности, они смотрели на этих исполинов, они смотрели на всех врагов, которые, на все сражения, которые могли бы предстоять. И что они начали роптать? Роптать на Бога, роптать на Моисея. И не поверили Богу. Написано, не ввел их Бог, не ввел. В евреях написано, не могли они войти в покой свой из-за ропота и неверия. Вы знаете, противоположность ропоту – это благодарение. Так много иногда ропота в жизни людей, и также верующих. Иногда мы ропщим, Бог не то, Бог не это, а почему мне это, Бог? И Богу вопросы задаем. Послушай, нам нужно поменьше Богу задавать вопросов. Особенно, если это вопросы ропота. Бог не обязан нам отвечать на все вопросы, но нам нужно доверяться Ему и благодарить Ему. Бог действует вне поля твоего зрения. Даже если ты не видишь, верь, что Бог делает все вовремя и верен, а значит, совершит все, что обещал. Благодарение – это смирение перед Богом. Благодарение, оно ломает в нас твердыни гордости и эгоизма. И это очень важно, потому что гордость – это препятствие для Бога благословить. А когда ты благодаришь, знаешь, когда ты благодаришь Бога в неудобной ситуации, в неудобных обстоятельствах, когда ты благодаришь, говоришь: «Бог, я не знаю как, я не знаю почему, но я благодарю Тебя. Мне и за что Тебе сказать спасибо за те благословения, но даже если я что-то от Тебя не получил, я все равно благодарю Тебя, и я называю несуществующее как существующее». Может, гордость в твоем сердце говорит: ну, тебя же Бог не благословил в этой сфере, и кто-то еще из таких, знаете, как это сказать, добродетелей могут сказать: ну, а где же благословение в твоей жизни, то покажи мне из его твоей жизни. Никого не слушай. Слушай то, что Господь говорит. Аминь. И продолжай его благодарить. Аминь. Благодарение – это доверие Богу. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих написано: «Не заботьтесь ни о чем». Читайте со мной, да? Читайте слово. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Аминь. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, важно, с благодарением. Аминь. Скажите: с благодарением. Что такое благодарение? Ты знаешь, ну как же благодарить за то, за чем я еще молюсь, и то, чего у меня еще нету. Но почему-то апостол Павел говорит, показывает, что это важно. Написано: с благодарением. Потому что благодарение – это что-то, что утверждает о чем-то, или ты благодаришь уже как о совершившемся факте, то есть о том, что уже произошло. У тебя еще может быть не проявлено исцеление, а ты уже говоришь: Бог, я молюсь за исцеление, но я уже благодарю Тебя за то, что ранами Твоими я исцелен. Аминь. Я благодарю Тебя. И вот дальше написано, что и с благодарением открывайте свои сердца. И дальше написано: мир Божий. Скажите: мир Божий, который превыше твоего ума, наполнит, соблюдет сердце твое и помышление твое во Христе Иисусе. Аминь. Прошел 2019 год, и мы можем смотреть назад и говорить, сожалеть о каких-то вещах прошлого, прошедшего года. Может быть, какие-то вещи тебя на самом деле расстраивают. Есть вещи, которые в этом году меня расстраивают. Что-то, что я не сделал, где-то я был не бодрствовал, где-то я не был усилий недостаточно не применял. Что-то я, где-то я поленился, где-то я упустил что-то. И на самом деле мне жаль о многих вещах в прошедшем году. Но я хочу сегодня воодушевить себя и вас. Давайте не будем жалеть о прошедшем, о том, чем мы уже не можем изменить. Но давайте благодарить Бога за те возможности, которые Бог дает нам впереди. Поймите, когда мы смотрим на что-то, что прошло, или то, чего мы не можем изменить, и когда мы не, знаете, не верой не принимаем то, что Бог имеет для нас впереди, мы можем это также упустить. Аминь. Поэтому важно благодарить. Давайте смотреть следующий год, как год, в котором есть Божьи возможности для тебя, Божьи благословения для твоей жизни. Ответы от Бога в тех сферах, где, может, пока ты не видишь этих ответов. Аминь. Решение того, чего ты думал, как это решить, у Бога есть ответ. Изменение в тех обстоятельствах, где ты думал, как изменить это, и, может быть, ты сам ничего не смог по этому поводу сделать или не сделал это, ни сожаления о чем. Сделай выводы и благодари Бога за то, что тебя впереди ожидает. Аминь. Молись с благодарением. Скажите аминь. Благодарение открывает двери для Божьего чуда. Скажите аминь. Скажи своему соседу: благодарение открывает двери для Божьего чуда. Я не знаю, как это работает, я не знаю, каким образом, но Библия говорит о том, что это важно, и Иисус это делал. Я хочу показать это вам в Библии. Посмотрите сейчас на историю, которая является реальным одним из величайших чудес, которые совершил Христос. Помните, Матфея, 15 глава, с 32 стиха по 38 стих. Читаем вместе. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и ничего, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге“». Иисус, Он говорит реально о реальной ситуации. Что была реальная ситуация? Большое количество людей, 4000 человек, кроме женщин и детей, об этом написано в этом отрывке, они были вокруг Иисуса, и написано, 3 дня они находились при Нем. Это была конференция, которую проводил Иисус. И очевидно, что у них не было с собой там еды, потому что Иисус подчеркнул, что они уже 3 дня ничего не ели. «И отпустить их не хочу», Он говорит, «чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики, «откуда нам взять в пустыне столько хлебов?» Иисус фактически проводил планерку лидерскую. Он собрал своих лидеров, собрал своих апостолов и решил с ними посоветоваться. Что будем делать, друзья? Как будем проблемы решать? Церковь, которую мы 3 дня собирали на конференции, они были с нами и уже там съели все, что все там бутерброды, которые у них были. Мы ничего, никаких буфетов не организовывали. Они голодные, посмотрите на них. Иисус жалился над ними. Что делать будем? Спросил у них. Это не значит, что Иисус не знал ответ. Но значит, что Он хотел научить чему-то своих учеников. Он хотел показать им какое-то действие каких-то Божьих принципов. Иисус знал ответ, Он имел ответ, Он был ответом. Ученики же, они смотрели как на ситуацию глазами своими, которая вот рационалистичная и логичная. Все, что они могли видеть, это большая толпа людей, на которую нужно грузовики еды, чтобы накормить их. Много еды. Как это сделать? И вот они говорят Ему, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Откуда? Говорит им Иисус, сколько у вас есть хлебов? Не сколько надо, а сколько есть у вас. Поймите, иногда мы смотрим на вещи, оцениваем вещи с позиции сколько надо. И это нас пугает. Это нас страшит. Это нас приводит в стресс. Мы когда смотрим, сколько надо. Сколько надо, чтобы здание построить? 500 тысяч долларов. Боже мой! Кто-то даже ахнул уже. Вот бы мне 500 тысяч долларов, сколько бы я мобильных телефонов бы купил, а? Да? Воу! Да, жесть, кто-то говорит. 500 тысяч долларов. Мы смотрим с позиции, чего у нас нету. И эти ученики, они также смотрели на это. Сколько надо для этого? Иисус посмотрел на эту ситуацию и подумал, вероятно, я сейчас чему-то вас научу. То, что делал Иисус, Он всегда это делал не просто так. Он хотел этому чему-то научить. И если тем более это зафиксировано в Новом Завете, то это значит не просто, не случайно, но это что-то, чему, что должно научить нас чему-то. Понимаете, это не просто свидетельство о Христе. Христос сказал, дела, которые Я делал, и вы будете делать, и более того, если будете верить, если поверите. Аминь. Если Иисус сделал, то и мы можем делать. Конечно же, есть еще ситуации, воля Божья, определенные планы Божьи. Это не значит, что сейчас мы должны выйти на улицу и сказать, кто хочет есть, я вас накормлю сейчас одной рыбкой и ее приломишь. Я не об этом сейчас говорю. Я не об этом. Но я сейчас говорю о том, когда Бог ведет и Бог направляет, Бог открывает, Он показывает тебе волю, но ты стоишь на этом месте и ты говоришь, как это невозможно. И вот ученики, они стояли, в другом месте написано, вы нададите им поесть. И они посмотрели на Иисуса, как ты говоришь, о чем ты говоришь, откуда нам взять? Смотрите, что Он делает. Говорит им, сколько у вас есть хлебов? Они же сказали, 7 и немного рыбок. Что это для такого количества людей? Тогда Он говорит следующее, велел народу возлечь на землю. Смотрите, что Он сделал. И взял 7 хлебов и рыбы и воздал благодарение. Преломил и дал ученикам своим и ученики народу. Дальше написано, произошло чудо. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек. Представьте, 4000 человек насытились 7 хлебами и немного рыбы. Смотрите, что сделал Иисус. Он взял, они отдали это Христу. Он взял 7 хлебов и рыбы, и следующее, что он сделал, воздал благодарение. Поймите, я хочу что-то показать сегодня и себе, и вам в этом месте Писания. Мы иногда смотрим на вещи, которые нам надо, на то большое, и мы перестаем благодарить Бога за то малое, что у нас есть, которое Бог уже может и хочет использовать. Мы говорим: Бог, у нас время для служения нету, у нас денег, чтобы что-то сделать для Тебя, нету. Вот так много надо. Здание этой церкви построить, там столько много всего надо, Господь. И знаете, нас останавливает то, что у нас нету. Но мы не благодарим Бога за то, что у нас уже есть. Поймите, это очень важно. Мы также видим подобное в притче о талантах и о 4 слугах, которые получили разное количество талантов. Который получил один больше, другой меньше, и третий, три там было, да, слуги, по-моему? И третий получил только один. И вот он взял этот один, и он закопал, и он сказал: ну а что ты мне дал вообще? Ничего такого у меня особого нету. И помните, какая была реакция господина? Иисус показал это. Поймите, я хочу воодушевить вас сегодня смотреть на то, что мы имеем. Не так, как на что-то, чего у тебя нету. У тебя, у нас есть что-то. Бог дал тебе что-то. Бог дал тебе жизнь, Бог дал тебе время, Бог дал тебе финансы. Что-то, что ты имеешь. Да, может быть, у тебя нету всего для многого, чего хотелось бы. Но у тебя есть что-то, что у тебя есть сейчас, чем ты можешь, за что ты можешь благодарить Бога. Воздать благодарение. И если нужно быть чуду, то чудо произойдет, но поймите, это чудо произойдет на основании того, что у тебя уже есть. Если ты скажешь: я это спрячу, положу, закопаю, а ты, Бог, сделай чудо, а вот из ничего, Бог скажет: подожди, ты лукавишь, дай, что у тебя есть. Посмотрите, эти принципы работают в других местах. Помните история Ильи и этой бедной вдовы с ее сыном? Когда она говорила: возьму, съем и умру. А Бог, Иисус, Илья говорит: Бог мне повелел к тебе прийти. И он говорил, даже в другом месте написано, что и тебе об этом уже говорил, ей сказал: что у тебя есть, пойди приготовь, но прежде накорми меня. Нелогично. Бог использовал то, что у нее было, для того, чтобы благословить ее еще больше и накормить дело Божье. Илью, который нуждался в поддержке в это время, чтобы продолжать работу Божью. Скажите аминь. Я хочу, церковь, чтобы мы смотрели на свои жизни не как на что-то, чего у меня нету, а сравнивай себя с тем, что мне еще надо, потому что это будет постоянно тебя пугать. А величие, объемы испытаний, трудностей, нужды, они будут пугать и придавлять, подавлять. Но если ты будешь смотреть на то, что у тебя есть, пускай этого ничтожно мало по сравнению с тем, что нужно, но ты поднимаешь это и говоришь: Бог, я знаю, что у меня мало, я знаю, что у меня чуть-чуть, но я благодарен Тебе. Я верю, что даже это малое является стартом для меня в то большее, что Ты имеешь для меня в моей жизни. Аминь. И я не собираюсь это закапывать, я не собираюсь быть неблагодарным. Может быть, я это сейчас поблагодарю, и мы разломаем и съедим, но я верю, что Ты, Господь, верен. Я благодарен Тебе за это. Аминь. И это очень важно. И когда Иисус Он благодарил, воздал благодарение. Знаете, это важный был момент молитвы. О чем Он благодарил? Я не знаю точно. Написано: воздал благодарение. Может быть, Он воздал благодарение за то, что было. Сказал: Бог, спасибо Тебе за этих несколько хлебов и рыбки. Может быть, Он благодарил Бога за тех учеников, которые должны поверить были, что Бог может делать невозможное. Может быть, Он благодарил Бога, о чем ты еще не знаешь. Воздал благодарение. Его сердце было полно благодарения, и произошло чудо. Скажите аминь. Кто-то выйдите, мы сейчас будем молиться уже, мы будем благодарить Бога. Я завершаю еще несколькими мыслями. Благодарение Бога – это позиция побеждающего верующего. Это позиция, это основание побеждающего верующего. В Библии написано о победе. В Библии написано о том, что Бог, Он даровал нам победу в Иисусе Христе. В Библии написано, что побеждающий наследует Божье Царство, наследует обетование Божье, побеждающий. И я верю, что благодарение – это одна из важных составляющих победы в Боге. Одна из важных таких, знаете, камней в основании побеждающего верующего. Аминь. Книга пророка Иеремии, 30 глава, 18-19 стих. Помечайте эти местописания, чтобы потом еще, может быть, вернуться к ним и поразмышлять над ними. Смотрите, что написано в Ветхом Завете, когда Бог говорил к народу своему. Так говорит Господь, 18 стих, книга Иеремии, 30 глава. «Вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем». И храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся. И я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. Бог говорит сегодня в твою жизнь, Бог говорит сегодня в твою ситуацию, Бог говорит сегодня в твою семью. Услышьте сегодня, братья мои, отцы, те, кто стоят во главе своих семей, может быть, вы стоите, и у вас вопросы, как... может прокормить свою семью, как сделать это, потому что я как мужчина, я понимаю, потому что вопросов порой больше, чем ответов, и у меня, как у лидера, как у глава семьи, как у отца, у меня много вопросов, как прокормить свою семью, как позаботиться как о будущем детей, как достроить мой этот дом, как, я не знаю, машину вот эту ремонтировать, как, Господи? Знаете, вопросов может быть больше, чем ответов, но сегодня Бог говорит тебе в твою жизнь, я с тобой. Я на твоей стороне, я веду тебя. И благодарение – это позиция веры в твоей жизни, когда ты перед Богом благодарен Господу за то, что Он верен, и все, что Он обещал, Он исполняет. И Он говорит, я возвращу тебя. Если у тебя был плен какой-то, был недостаток, если у тебя было какие-то падения, может быть, ты где-то поражен был в этом году, может быть, ты что-то упускал, может, где-то ленился. Перестань сожалеть о том, что было. Перестань роптать на Бога и на себя. Поднимись, восстань. Прими победу во Христе Иисусе, которую Он уже дал тебе. Прими Божье обетование и начни благодарить. Благодарить с позиции веры. Называй вещи, которые, может быть, невидимые, которые не существуют еще. Называй их как существующие. Смотря на Бога глазами веры, я говорю сегодня к тем, кто проходит трудные времена. Я говорю сегодня к тем, кто проходит испытания, тем, кто проходит нужду финансовую, материальную, тем, кто проходит испытания в каких-либо сферах, тем, кто, может быть, стоит у вас вопросы в этих ситуациях. Посмотри на Бога. Для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Подними свой взор от того, что чего нет у тебя, на Бога, который есть ответом для всего. Что ты имеешь? Способный умножать то, что ты имеешь, благословлять то, что ты имеешь, чтобы поднимать себя, выводить себя из плена. И он говорит, и вознесутся из них благодарение. Вознесется из церкви этой благодарение. Из семей этой церкви вознесутся благодарение. От отцов, мужей этой церкви вознесутся благодарение. От жен и женщин этой церкви, вознесены к Богу, будут благодарения. И голос веселящихся. И дальше написано, и я умножу их. Посмотрите, там мне написано, и я умножу их. И не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И поэтому они вознесут благодарение. Написано, вознесут благодарение, и голос веселья будет у них. И дальше написано, и я умножу их. Благодарение, оно не идет после благословения. Оно может идти после благословения. Но я верю, что благодарение, оно идет до того, как пришло благословение. Даже если еще ты не видишь этого, благодари Бога, благодари Иисуса, благодари Господа, благодари. Может быть, перед тобой толпа, 4000 человек, город, которому нужно проповедовать Евангелие, и мы можем чувствовать себя как церковь, маленькая церковь по сравнению с этим городом, с этой системой, этого города, этой религии, которая может препятствовать. Благодарим Иисуса за тот потенциал, который есть в этой церкви. Благодарю Иисуса. Благодарение и веселье. Когда мы воздаем Богу славу, поклоняемся Ему, прославляем Его, рукоплещем, веселимся, благодарим Его как победители. И враги могут смотреть на тебя и думать, дьявол, может, смотри, что он веселится? Он же бедный, в кошельке его ничего нету. За что он веселится? Он веселится так, как будто он богатый. Он веселится так, как будто он победил уже. Чего он веселится? Я, наверное, чего-то не знаю. Дьявол не знает всего о тебе. Он не знает всего, чего происходит, что Бог делает в твоей жизни. он знает только то, что он вложил сам в кого-то из людей. Ту ложь, то обольщение, тот обман, вот это он знает. Но он не знает всего остального. Если он видит себя веселящимся, это его беспокоит. Если он видит себя ликующим, это его дает ему переживание. Сделай немного переживаний для дьявола. Пусть он беспокоится, пусть он переживает. Пусть не ты переживаешь, но дьявол пусть переживает о том, что он думает, что происходит в его жизни. Я что-то не заметил, я что-то упустил. Благословения неужели пришли? Может, уже Бог его благословил, и знаете, он ходит. Если до этого он ходил, как рыкающий лев вокруг тебя, то теперь он ходит, как котенок, плачущий, который думает, что произошло с ним. Бог поднимает себя. Скажите, Бог поднимает меня. Бог укрепляет меня. Бог дает мне силу. Скажите, аминь. Аллилуйя. 1 Коринфянам 15 глава, 57-58 стих. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Скажите аминь. Аллилуйя! Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Подними свои руки к Господу. И не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Это место Писания, оно говорит и показывает нам о том, об этих вот 10 прокаженных, которые были вдали. Почему они не подходили к Иисусу? Потому что прокаженным нельзя было приходить в общество. И они кричали к Иисусу. Они слышали, что Иисус, Он целитель, что Он исцеляет. Они надеялись, что, может быть, и они будут исцелены. Иисус не коснулся их сам. Он не помолился за них лично. Но то, что Он сделал, до конца непонятно. Знаешь, пути Господни неисповедимы. Он сказал им следующее. Идите, покажите их священнику. Чего Он так поступил, мы не знаем. Мы иногда не понимаем, чего Бог поступает, иногда его действия нелогичны. Помните тому начальнику, который пришел к Елисею, говорил, Елисей ему говорит, иди искупайся в реке. И он посмотрел, подумал, ты что вообще, я и там бы мог у себя там искупаться, что ты мне говоришь в этой реке тут купаться? Иногда Бог, он поступает нелогично. Когда он говорит тебе что-то, он показывает тебе что-то, и ты думаешь, как, зачем, почему? И вот так это было с этими прокаженными. Иисус сказал, идите, покажите священникам. Может быть, в это время Он помолился за них и сказал, Господь, яви свое чудо в их жизни. Отец, яви, коснись их, будьте исцелены. Мы не знаем, об этом не написано в Библии, но факт то, что они все исцелились, они все очистились. И что произошло после этого? Только один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Вы знаете, исцеление, чудо в нашей жизни, отвеченная молитва должна приводить нас к благодарению. Потому что если это не приводит к благодарению, то тогда это может увести нас от Бога. И я видел то, как люди, получая что-то от Бога, ходя в церковь. Почему люди часто начинают в церковь приходить? Потому что им что-то надо. Кому-то надо исцеление, кому-то надо изменения в семье, кому-то надо ответы. Знаете, часто люди не ходят в церковь. Ну, понятно, что люди, больше, много верующих, которые это их жизненный принцип. Но когда начинают молиться часто? Тогда, когда проблемы приходят, когда болезнь приходит, тогда начинаем Бога взывать. И вот так это бывает в многих жизнях людей. Но я хочу сказать вам, ответ от Бога должен приводить нас к благодарению. И вот в жизни этих людей так произошло, когда 9 они ушли, и мы о них больше ничего не читаем. Мы не знаем, были ли они дальше, остались ли они исцеленными. Мы знаем только то, что однозначно жизнь этого одного, она была исцелена, она была утверждена. И прежде всего, не только он получил исцеление, но он пришел к Иисусу. И он поклонился ему. Вы знаете, нам не только нужно что-то от Бога. Порой мы верующие, мы ведем себя, как те, которым что-то нужно от Бога. Нам что-то нужно получить, у нас проблемы, у нас болезни, Бог дай. Бог, мне нужно это, Бог, мне нужно то. О, если бы ты мне дал вот это. О, если бы ты мне дал вот этого, слушай, Христос, Бог, Господь наш, Он не только хочет, чтобы мы приходили к Нему что-то получить, Он хочет, чтобы мы пришли к Нему и были с Ним. И тогда точно ты будешь иметь все, потому что Он есть тот, у которого есть больше, чем достаточно. И вот этот один, он вернулся к Иисусу, И что написано перед ним, о нем? Он прославлял Бога. И следующее, что сделал, он поклонился Иисусу. Благодарил его. И дальше написано, Иисус, он спросил, а где остальные девять? Почему они не возвратились воздать славу Богу? А этому одному он сказал, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Слава Иисусу. Давайте благодарить Господа за все. Мы сейчас встанем и будем молиться. Я хочу призвать вас к этой молитве. Также хочу, знаете, еще напомнить вас, благодарить Бога. И я хочу, да, прежде чем мы помолимся сейчас, поблагодарить Бога за нашу церковь и за всех трудящихся нашей церкви, за всех служителей, за всех Божьих людей, которые в нашей церкви трудятся самоотверженно. И апостол Павел, он сказал однажды о Тите. Тит был такой его ученик. Во второе послание Коринфянам, 8 главе, 16 стихе написано: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Был этот Тит, ученик Павла, один из тех, кто был в его команде. И апостол Павел, он даже написал о нем, поставил о нем известие по своем послании, благодаря Богу за него. И я хочу также воздать Богу благодарение за тех вас всех, за всех служителей, лидеров, которые посвятили себя и в которые открыли свое сердце и позволили Богу вложить такое усердие для того, чтобы служить в этой церкви служением, которое Бог доверил вам. Спасибо Богу за вас. Благодарение Богу за вас. Хвала Богу за вас. Слава Богу за каждого из вас. Аминь. Я бы хотел, чтобы мы сейчас, первое, когда мы встанем, чтобы мы поблагодарили Богу за тех людей, которые, может быть, служили тебе в этом году, которые были благословением для тебя в этом году, через которых Бог касался тебя. Просто поблагодарим Бога за нашу церковь, потому что эта церковь такая, какая она есть, потому что Господь Бог действует в этой церкви, используя тех людей, в которых Он вложил это усердие служить. Аминь. И эта церковь, она будет умножаться и будет расти, потому что Бог будет вкладывать это усердие во многих еще больших людей. Скажите аминь. Давайте встанем сейчас и будем молиться.